Было бы нечестно не сообщить о том, что происходит остальным, ведь опасность могла грозить и им. Я бы с удовольствием решил эту задачку самостоятельно, а потом преподнес им решение в качестве подарка. Может быть, я так и сделаю, но... Проклятие! Я обязан все рассказать. Если Т доберется до меня, а потом примется за моих близких, необходимо предупредить их заранее. Если мои проблемы являются лишь частью крупного заговора, они должны быть готовы. Мне это совсем не нравилось, но иного выхода нет. Я наклонился, и рука моя зависла над рюкзаком, упрятанным под сиденье. Впрочем, дело было не столь срочным. Ничего страшного не произойдет, если сначала я переговорю с Люком. Я выбрался из города, теперь, вероятно, мне ничто не угрожает. А вдруг у Люка найдется парочка полезных фактов? Чем больше карт у меня будет на руках, тем лучше. Подожду еще немного. Я вздохнул и попросил стюардессу принести мне что-нибудь выпить. Поездка в Альбукерке на машине отняла бы слишком много времени. Жаль, моя машина мне там очень пригодилась бы. Идти напрямик через тени я не мог, поскольку никогда не бывал в Альбукерке и не нашел бы дороги. А Люк, скорее всего, уже в Санта-Фе. Я потягивал виски и смотрел на облака. Их очертания слишком уж соответствовали моему настроению, поэтому я достал из рюкзака книжку и читал до тех пор, пока самолет не приземлился. Когда я заглянул в иллюминатор в следующий раз, его заполняли горы. Надтреснутый голос заверил нас, что погода в Альбукерке просто отличная. Я подумал о своем отце. В здании аэропорта я прошел мимо магазинчика, торгующего индейскими украшениями, мексиканскими горшками и безвкусными сувенирами. Разыскал телефон и позвонил в местный Хилтон. Мне ответили, что Люк уже выехал. Тогда я справился о Хилтоне в Санта-Фе. Выяснилось, что мистер Люк Рейнард действительно проживает в Хилтоне, но в данный момент его нет. Я заказал себе номер и повесил трубку. Женщина в справочном бюро заверила меня, что я успею на маршрутку до Санта-Фе через полчаса, и даже махнула рукой в сторону касс, чтобы я купил билет. Не помню, где и когда, но я прочитал, что Санта-Фе — одна из немногих столиц штата, где нет аэропорта. Когда мы ехали на север по I-25, и длинные тени пика Санди накрыли нас, Фракир слегка сжала мое запястье, однако тут же затихла. А потом снова и еще раз. Я кинул внимательным взглядом пассажиров маленького автобуса, пытаясь понять, откуда исходит опасность, о которой меня предупредила Фракир. Мое место находилось в самом конце. Впереди восседала пара средних лет, обсуждавшая что-то с сильным техасским акцентом. Каждого супруга украшало множество бирюзовых и серебряных побрякушек. Ближе к середине расположились три пожилые женщины, они перемывали косточки кому-то из своих знакомых, живущих в Нью-Йорке. Через проход от них устроилась юная парочка, поглощенная друг другом. Двое молодых людей с теннисными ракетками выбрали места немного сзади и по диагонали от влюбленных и разговаривали о колледже. За ними сидела монашка с книгой в руках. Я снова выглянул из окна, но не заметил ничего угрожающего ни на дороге, ни рядом с ней. Мне не хотелось привлекать к себе внимание и искать врага при помощи магии. Поэтому я произнес одно единственное слово нотарии и потер запястье. Пульсация прекратилась. Хотя поездка прошла без происшествий, беспокойство меня не покидало. Впрочем, ложные тревоги хоть редко, но случаются из-за самой природы нервных систем. Глядя на проносящиеся мимо красно-желтые полосы глинистой земли, мосты, перекинутые через небольшие речушки, далекие горы и склоны холмов, поросшие соснами, я размышлял о Т. А вдруг он затаился где-то поблизости и лишь поджидает удобного момента, незаметно следя за моими действиями. Если это Т, так, то по какой причине? Может быть, нам с ним следует просто посидеть и поговорить за кружкой пива? И тогда окажется, что это всего лишь самое обычное недоразумение. У меня было чувство, что дело тут гораздо серьезнее обычного недоразумения. И все же я бы с удовольствием организовал такую встречу. Узнать, что происходит, уже стоит того. Даже если ничего не решится, пиво с меня. Лучи заходящего солнца сверкали на белых полосках снега на Сангре-де-Кристо, когда мы въехали в город, а тени накрыли серо-зеленые склоны. Мне бросилось в глаза, что большинство домов в городе оштукатурено. Я вышел из автобуса перед Хилтоном и сразу замерз. Температура была градусов на 10 ниже, чем в Альбукерке. Ничего удивительного. Мы поднялись на 2000 футов, да и день уже клонился к вечеру. Я зарегистрировался и нашел свой номер. Позвонил Люку, но не застал его. Принял душ и переоделся. Снова попытался связаться с ним, но ответа так и не дождался. Мне уже хотелось есть, но я рассчитывал пообедать с Люком. Поэтому я решил спуститься в бар и пропустить кружечку пива, а потом еще раз позвонить. Оставалось надеяться, что у него нет никаких серьезных планов на вечер. Мистер Браздок, к которому я подошел в холле, чтобы выяснить, где находится бар, оказался менеджером отеля. Он спросил, доволен ли я своим номером. Мы обменялись несколькими дежурными любезностями, и мистер Браздок махнул рукой в сторону коридора, ведущего в ресторан. Я зашагал в указанном направлении, но до бара так и не добрался.
«Мерль! Какого дьявола ты здесь делаешь?» —
раздался знакомый голос. Я повернулся и увидел Люка, только что вошедшего в холл. Вспотевший и улыбающийся, в запыленной рабочей военной форме, ботинках и пилотке, с грязевыми разводами на лице. Мы пожали друг другу руки, и я сказал: «Я хотел с тобой поговорить», а потом, бросив на него еще один быстрый взгляд, спросил: «Ты что, завербовался куда-то?»
«Нет, провел весь день в горах у Пекоса», — ответил он. «Я всегда туда отправляюсь, когда попадаю в Санта-Фе. Там великолепные места».
«Нужно будет и мне как-нибудь попробовать», — сказал я.
«Кажется, теперь моя очередь угощать тебя обедом».
«Точно», — кивнул он. «Только сначала я приму душ и переоденусь. Встретимся в баре минут через 15-20. Договорились?»
«Ладно, пока».
Я нашел бар довольно быстро. Он оказался просторным, сумрачным, прохладным и представлял собой две смежные комнаты с удобными креслами и низкими столиками. Народу было много. Молодая пара как раз освободила столик и с бокалами в руках проследовала в зал ресторана. Я быстро занял их место. Вскоре подошла официантка, и я заказал пиво. Несколько минут спустя, когда я потягивал пиво и размышлял над невероятными событиями последних дней, я вдруг заметил, как сбоку и чуть позади меня, так что я не мог его толком разглядеть, остановился какой-то мужчина.
«Извините», — тихо проговорил он, — «могу ли я задать вам вопрос?»
Я повернул голову и увидел похожего на испанца низенького худого человека с седыми волосами и усами. Он был вполне прилично одет и легко мог сойти за местного бизнесмена. Когда он быстро улыбнулся, человечек явно нервничал, я обратил внимание на то, что у него отколот кусочек переднего зуба.
«Меня зовут Дан Мартинес», — представился мужчина, но не протянул мне руки.
Бросив взгляд на соседнее кресло, он спросил:
«Могу я присесть на минутку?»
«А в чем, собственно, дело? Если вы что-то продаете, меня это не интересует. Я жду приятеля», и он покачал головой.
«Нет, не беспокойтесь. Я знаю, что вы ждете одного человека, мистера Лукаса Рейнарда. На самом деле речь пойдет о нем.